Колюще-режущие коллекции зануды и плаксы гнездились на подоконнике. Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками крючка. Одежда пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кровати. Под кроватью Горбача жил дурно пахнущий хомяк, над кроватью сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком. Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стены и исчезали в тайниках пылесоса. Никакие уборки не могли спасти хламовник от захламления. Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов — колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами, можно было давить их подушками и засовывать в шкафы, выскакивать на них из-за углов и кричать в уши, подсыпать им в обед перец и соду, приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить. Ничуть не хуже можно было развлечься с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки, кровати, надписи на одежде, двери, заблокированные стульями, кнопки, рассыпанные под ногами, и надежно спрятанные кеды, пропадающие вещи и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела.
«Вот они! Бей! А ту их!»
Визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом, потные ладони сжимались в кулаки.
«Ура!»
— завопили они, загоняя свои жертвы в угол. Жертвы, кузнечик и слепой, приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему и не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, слепой встал и отряхнулся.
«Да», — сказал он, — «численное преимущество по-прежнему на их стороне».
Уткнувшийся лицом в колени кузнечик промолчал. Слепой присел рядом с ним.
«Перестань», — попросил он. «Сегодня их было уже меньше. Ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?»
«Удалось», —
мрачно ответил кузнечик, не поднимая головы.
«Но толку от этого все равно никакого».
«Это тебе так кажется»,
— слепой пощупал опухшую щеку и поморщился.
«Толк есть», — сказал он уверенно. «Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит».
Кузнечик с любопытством взглянул на него.
«Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые».
«Они одинаковые, голоса разные», — объяснил слепой.
«Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше. Разве этого мало?»
Кузнечик вздохнул.
«Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем».
Слепой пренебрежительно фыркнул.
«Никогда — это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали».
«Если мы доживем до этого времени», — мрачно добавил кузнечик. «А если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем».
«Ты пессимист», — грустно сказал слепой.
Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо кузнечика горело.
«Потрогай, пожалуйста, мое ухо», — попросил он. «Оно жжется».
Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно.
«Придумай что-нибудь, слепой», — сказал кузнечик. «Пока мы еще живы».
«Я постараюсь».
Слепой держал его ухо и думал о своем обещании лосю. «Обещай мне за ним присматривать». Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился. В спальне под руководством спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой.
«Свалится», — — предупредил Пышка. «Вам же на голову и свалится. Или еще кто-нибудь зайдет до них. Так всегда бывает».
Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен об кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим.
«Не свалится», — отвечал спортсмен. «Все сделано на совесть».
Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз.
«Классная идея, люди! Они входят, слепому бамс по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хвать и унитаз башкой!»
Зануда захихикал. Плакс, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника. Они легли, каждый на свою кровать, и приготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело. Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке слепого. Горбач был гуманистом, но его никто не слушал.
«Пойдем», — сказал слепой, поднимаясь с пола.